Глава 8. Великие князья Георгий Даниилович, Дмитрий и Александр Михайловичи. Годы 1319-1328. Утвержденный ханом на Великом княжении и взяв с собою юного Константина Михайловича и бояр тверских в виде пленников, Георгий приехал господствовать во Владимир, а брата своего, Афанасия, послал наместником в Новгород. Услышав о том, нежная супруга Михаилова, сыновья, епископ и вельможи изумились. Они еще не знали происшедшего в Орде, но, угадывая свое несчастье, велели гонцам спешить в Москву, чтобы разведать там о судьбе великого князя. Гонцы возвратились с подробным известием о всех ужасных обстоятельствах Михайловой кончины. Горесть была общая. Церковь и народ делили оную с княжеским семейством. Через несколько дней, посвященных слезам и молитве, Дмитрий, как старший сын, наследовав власть родителя, отправил посольство во Владимир. Меньший брат его, Александр, и бояре тверские пристали Георгию в одежде печальной. Не хотели укорять его, молили только отдать им драгоценные остатки князя, равно любезного супруги, детям и народу. Георгий согласился с условием, чтобы они прислали ему на обмен тело жены его, Кончаки, сестры Узбековой. Вдовствующая великая княгиня Анна и Дмитрий Михайлович с братьями выехали по Волге в ладьях навстречу ко гробу Михайлову. Епископ, духовенство, граждане ожидали его на берегу. Зрелище было умилительно. Народ вопил, стремился к телу и громогласно звал Михаила, как бы надеясь воскресить его. Знаменитые чиновники несли медленно раку и поставили перед монастырем Архангельским, где бесчисленное множество людей теснилось лобызать оную. Сняв крышку, с несказанной радостью увидели целость мощей, не поврежденных ни дальним путем от берегов моря Каспийского, ни пятимесячным лежанием в могиле. Народ благословил небо за сие чудо, и погребение казалось ему уже не печальным обрядом, но торжеством Михайловой святости. Чувствительная, набожная княгиня Анна отказалась от мира и кончила дни свои монахинью. А Дмитрий и Александр, отерев слезы, думали только о мести. 1320-1324 годы. Георгий ходил между тем с войском к Рязани и, заставив тамошнего князя Иоанна Ярославича согласиться на все его предложения, готовился к нападению на Тверскую область, уверенный в справедливой ненависти к нему сыновей Михайловых. Дмитрий не боялся войны, но хотел прежде освободить брата своего Константина и бояр Михайловых, бывших аманатами во Владимире. Послал тверского епископа Варсонофия в Переславль и заключил мир, дав Георгию 2000 рублей и слово не спорить с ним о великом княжении. Заметим, что здесь в первый раз упоминается о рублях. Они были не что иное, как отрубки серебра, без всякого знака или клейма, весом около 22 золотников. Обманутый коварным миром, Георгий успокоился и поехал в Новгород, коего чиновники звали его предводительствовать войском, ибо шведы старались овладеть Карелией и Кексгольмом. Георгий приступил к Выборгу и, хотя имел с собою 6 больших стенобитных орудий, но осаждал сию крепость без успеха от 12 августа до 9 сентября 1322 года. Злобясь на шведов, россияне вешали пленников. По возвращении в Новгород Георгий оплакал кончину верного брата Афанасия и сведал, что князь Иоанн Даниилович, быв в Орде, приехал оттуда с послом Узбековым Ахмылом, который, объявив намерение учредить благоустройство в областях великого княжения, лил кровь людей, взял Ярославль как неприятельский город и с торжеством отправился назад к хану дать ему отчет в своем успешном посольстве. Вторая весть была для Георгия еще горестнее. Дмитрий Михайлович нарушил данное ему слово, выходил для себя в Орде достоинство великого князя, и царь узбек прислал с грамотою вельможу Севенчбуга возвести его на престол Владимирский. Тщетно Георгий молил новгородцев идти вместе с ним ко Владимиру. Он должен был ехать туда один, и на пути едва не попался в руки к Александру Михайловичу Тверскому, отнявшему у него обоз и казну. Георгий бежал в Псков, где чиновники и народ, помня завещание Александра Невского, приняли его ласково, но не могли дать ему войско, готовясь действовать всеми силами против немцев. Эстонские рыцари, несмотря на мир, убивали тогда купцов и звероловов псковских на Чудском озере и на берегах Нарвы. Озабоченный собственной опасностью, великий князь уехал в Новгород. А псковитяне разорили Эстонию до самого Ревеля, взяв несколько тысяч пленников и не пощадив святыни церквей. Предводителем их был князь литовский Давид, славный в истории немецкого ордена под именем Костеллана Гарденского. Заслужив благодарность псковитян, он возвратился в Литву и скоро имел случай оказать им еще важнейшую услугу. Немцы собрали весною многочисленное войско, осадили Псков, придвинули стенобитные орудия и, в 18 дней, разрушив большую часть укреплений, уже готовили лестницы для приступа. Хотя наместник изборский Евстафий, родом князь, нечаянно ударив на обозы немецкие за рекою Великую, освободил бывших там российских пленников. Однако ж граждане находились в крайности и посылали гонца за гонцом в Новгород, требуя помощи. В сие время приспел мужественный Давид Литовский, соединил дружину свою с полками осажденных, разбил немцев на голову, взял в добычу станах и все снаряды. Следствием победы был выгодный для псковитян 18-летний мир с Орденом. Сведав, что Дмитрий Михайлович сверх покровительства Узбекова имеет сильное войско в Великом княжении, и что народ, любив отца его, изъявляет усердие и к сыну, Георгий решился на некоторое время остаться в Новигороде, ибо мог отсутствием утратить и сей важный престол. Новогородцы ходили с ним к берегам Невы, и там, где она вытекает из Ладожского озера, на острову Ореховом, заложили крепость Ореховскую, или нынешний Шлиссельбург, чтобы шведы не могли свободно входить в сие озеро. Услышав о том и желая прекратить войну, столь часто бедственную для шведской Карелии и Финляндии, юный король Магнус прислал вельмож в стан Георгиев с дружелюбным предложением, соответственным обоюдной пользе. Оно было принято. Россияне, заключив договор с послами, в своей новой крепости торжествовали мир, коего главное условие состояло в восстановлении древних пределов между обеими державами в Карелии и в Финляндии. Новгородцы должны были в сие время управиться с устюжанами, грабившими их купцов на пути в Югорскую землю, и с литовцами, которые злодействовали в окрестностях Ловоти. Разбив последних, они взяли Устюг. Но, довольные сделанным там опустошением, на берегах Двины заключили мир с князьями устюжскими, наместниками Ростовского. Тогда Георгий, заслужив искреннюю признательность новгородцев и обнадеженный в их верности, дружески простился с ними. Он поехал к хану, чтобы вторично снискать его милость, низвергнуть Дмитрия и вновь утвердить за собою великое княжение. Сие путешествие достойно замечания тем, что Георгий ехал от берегов Двины через область Пермскую, сел там на ладью и рекою Камою плыл до нынешней Казанской губернии. 1325 год. В следующий год отправился к хану и Дмитрий. Там они увидели друг друга, и нежный сын, живо представив себе окровавленную тень Михаилову, затрепетав от ужаса, от гнева, вонзил меч в убийцу. Георгий испустил дух, а Дмитрий, совершив месть, по его чувству справедливую и законную, спокойно ожидал следствий. Так одно злодеяние рождает в мире другое, и виновник первого ответствует за оба, по крайней мере, в судилище Вышнего. Тело Георгиева привезли в Москву, где княжил брат его Иоанн Даниилович, и погребли в церкви Архангела Михаила. Митрополит Петр с четырьмя епископами совершил сей обряд печальный. Князь Иоанн и самый народ проливал искренние слезы, умиленные столь бедственную кончиною государя, хотя и недобродетельного, однако ж знаменитого умом и славными предками. Новгородцы сожалели об нем. Тверетяне хвалили дело своего князя, с беспокойством ожидая суда Узбекова.